Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях ресторатор Евгений Кацнельсон. На самом деле не очень публичный. Про него почти ничего не узнаете из интернета. Тем ценнее наша программа сегодня.
Даже из интернета?
Даже из интернета, очень мало. Евгений организовал и является владельцем таких ресторанов, как кафе Куруазье, Дантес, Лига Паб, Огни, Ностальджи, Скромное обаяние буржуазии, Паста и Баста, Братья Караваевы, и 1 мая открывает ресторан «Шатер».
Евгений Кацнельсон родился 4 октября 1967 года в Москве. Вместе с партнером Игорем Моисеевым владеет заведениями Курвуазье, Дантес, Лига Паб, Огни, Скромное обаяние буржуазии, Паста и Баста, Братья Караваевы, Шатер.
Первый вопрос. Евгений.
Здравствуйте.
Приветствую.
Очень приятно.
Здравствуйте. 1 мая опасная дата, все разъедутся.
Хорошо, будет время отработать и уже всех пождать готовыми.
Природа только настоящие друзья, да? 1 мая.
Конечно.
Почему такое вот разностилевая такая куча разных заведений, абсолютно не объединенных ничем?
Ну, наверное...
Не сетевой бизнес?
Нет, во-первых, не сетевой «Братья Караваевы». «Братья Караваевы» — это магазин. Это магазин кулинарии, который сейчас вот у меня построили большой завод. И делаем уже, вот сейчас будет 8, вот в ближайшее время уже 8 магазинов кулинарии. Это маленькие магазинчики, как бы на местности, которые пользуются очень большой популярностью. Поэтому в данном случае одна сетка есть. Все остальные просто неинтересно делать. Угу. Такие сетевые рестораны.
Вот все. Получается совсем. Куруазье — это там такое кафе, да? Лига Пап — это вообще спортбар.
Ну и хорошо.
Скромное обаяние буржуазии. Какой это?
Разно-тематический
жанр, какой?
Ну, такой, скорее, более клубный.
А в чем, кстати, обаяние буржуазии?
Ну, скромное. В очаровании веселого питья алкогольного.
Я в широком смысле не в ресторане, а вообще в буржуазии. В чем обаяние?
Ну, это Бенюэль надо смотреть. Это уже к отцам.
В капитализме обаяние есть?
В капитализме?
В российском, в нынешнем российском капитализме.
Нет.
А почему?
Не знаю, такой получился.
Отвращение только, да?
Отвращения тоже нет. Нет. Ну нет обаяния, мне значит, сразу есть отвращение.
У меня основное отвращение, если честно.
Ну, наверное, да, наверное. В каких-то частях, да.
Нет. Не, вот когда с каждым отдельным взятым персонажем беседуешь, очень приятные люди.
Очаровательные.
В общем, очаровательные. Но в общем и целом полное отвращение к этому классу.
Абсолютно с вами согласен. Абсолютно с вами согласен.
Странная, да, такая метаморфоза происходит.
Не знаю, у меня к частному капиталисту нет отношения, у меня к госкапиталисту есть.
Про этих мы вообще не говорим.
Я здесь. Вы меня спросили.
Валерия про них все сказала. Эти серые лица не внушают доверия.
Доверия никакого нет.
Их пиджаки. Правда, они прически сейчас меняют.
Прически надо поманить. Парикмахеры стали получше просто.
Ну там, отращивают, не знаю.
Евгений, вопрос такой. А какое заведение самое большое оборот?
Ну, такой глобальной разницы нету. Куруазье держит, вот уже 10 лет будет, и прирост постоянный. Вот это немножко странно. А кто так выходит, ну, и сдержится. Падения у меня нету нигде. Есть.
Ну, сколько ты зарабатываешь чистыми со всего?
Не скажу. Ну, ты хочешь, я так...
Миллион долларов зарабатываешь?
Не смешите меня.
Больше намного?
Да, конечно.
Ничего себе. Ну, это хорошо.
Зарабатывать в смысле?
Не, миллион долларов это круто. Чистыми, я имею в виду.
Ну, а вот не смешите, карман. Не смешите.
Как говорит,
я бы пошел отдыхать.
Чистое прибыль по распределению.
Да, я пошел бы отдыхать. Вы что, смеете, что ли?
Так нет, то есть миллион.
Ну, поэтому у нас все хорошо. Я не беру кредиты в банки, я не кредитуюсь на построение новых заведений. Я делаю все сам.
Поэтому.
Ну,
да,
нет, у меня есть партнер мой, Игорь Моисеев.
Тот? Игорь. Моисеев.
Ну, мой Игорь Моисеев. Тоже тихий, домашний, семейный человек.
Просто Игорь Моисеев. Мы все знаем Игоря Моисеева. А, тут Борис.
Тут Борис Моисеев.
Извини, все. Я тут уж...
Нет.
Игорь Моисеев тоже есть.
А, Игорь Моисеев, это...
Нет, это умер, танцор, он умер, был, да, танцор, да, известный.
Все.
Да, нет, это просто мой, мы с ним повесники. Все. Поэтому нам никто не нужен, мы тихо, спокойно делаем свое дело.
То есть наша передача для молодых предпринимателей, ресторанным бизнесом заниматься выгодно.
Ну, конечно, я никто не занимался. Но сложно, просто не, такое, ну, сложно.
Потому что ты у нас, по-моему, 4-5 предприниматель в передаче, и там разные мнения. Некоторые считают, что в основном все лезут, и непрофессиональные,
конечно,
и
да,
падают, и там падают, жены, да, дети, там, ну и так далее.
Это нельзя. Это абсолютно бизнес серьезный, никаких жен, никаких детей.
То есть
детей.
К тому, что вот, ты сказал миллионы долларов, народ засуетился, то есть все равно нужно к этому серьезно подойти.
Да, да, это профессиональная история, надо учиться, надо ездить по выставкам,
по странам смотреть,
приглашать, ездить к ним, учиться, иначе
без мозга. Какая самая интересная, ты считаешь, кухня мировая?
Вообще? Нет, я сейчас не говорю о том, что какая интересная кухня. Наработки, ну, профессиональные, это индивидуальные вещи, это вообще не важно, что делать. Кому-то, вообще, любой скажет, итальянцы или там... Угу. Я знаю, какая у меня нелюбимая французская, а все остальные хорошие.
А мы с предыдущим гостем Игорем, господи, Максимом Кашириным беседовали, и он сказал, что на той неделе, он сказал, что вот только что говорил про французскую кухню, интересный аспект. Все ее не любят, потому что она сложная, там соус ля-ля-ля-ля-ля. А вот я привел пример, что я случайно оказался недавно в доме во французском у людей. И ничего вкуснее в жизни не было.
Согласен, конечно.
Ничего вкуснее.
А дома вообще вкуснее всех.
Круче, чем у итальянцев, кстати. Хотя в Италии я живу.
Надо дома, да.
Реально вкусно дома готовят. Но почему-то французы сделали такую историю. Дома одна, а в ресторане очень все сложно.
Ну, они очень странные ребята, честно сказать. Но в этом-то наша и проблема заключается, в рестораторов, что любая бабушка готовит лучше нас. Да, поэтому приходится просто понимать свои профессиональные навыки, технологические.
Нужно прийти к вам.
Денис, я вот, в принципе, довольно-таки часто гость в одном заведении только, Лига Пап называется.
Спасибо вам большое.
Я там смотрю все время футбол. И на самом деле, пожалуй, один из лучших вот спортбаров в Москве.
Ну, как спортбар, да. Ну, потому что есть трибуна. У меня там трибуна. Uh-huh. Я рассказываю, там трибуна. Ну, там настоящие, все сидят, смотрят.
Да, то, что мы тебе делаем пиар в передаче, ты дашь карточку со скидкой?
Да, и угощу, конечно, с удовольствием.
И что-нибудь еще халява какую-нибудь.
И, там, конечно, с удовольствием.
Тебя будет.
Есть придумать. Шикарные вещи.
Не зря хоть работает. Нам пора монетизировать программу.
Конечно.
А может, на ужин можно даже как-то рассчитывать? На
конечно. Конечно, обещаю.
Все, ну пошла. Первая монетизация программы. Yes.
Как спортивный бизнес выглядит? Потому что все понимают, что футбол идет не всегда, да? Футбол идет вечером.
Да, поэтому вопрос понял. Проблема заключается в том, что приходится делать так, чтобы люди ходили и не только на футбол. И не только на футбол.
И как это сделать?
Ну, это уже
техника.
Техника молодежи уже, как говорится. Это уже ты делаешь. Ну, естественно, что когда идет спорт, то там прям, ну, совсем, там хороший матч в Лигу ПАП надо недели за две бронировать. Вы сами знаете, да, поэтому. Ну, потому что...
Когда у меня
хотят.
Были рестораны Тинькофф, меня все достали. Я знал всегда, когда лучшие матчи, потому что там дрын-дрын, вообще не звонили люди. Олег, ресторан, сесть там.
Не-не-не, конечно.
Ты все это знаешь.
Да-да-да. И поэтому, ну, на самом деле, спорт есть только несколько месяцев в году, которые когда они пустые. Это январь и август, когда ничего нету. А в основном всегда что-то есть. Всегда что-то есть. И Формула-1 очень популярна, биатлон очень популярен. Ночью идет американская вся эта ботва, суперболы. Потом мы же делаем сейчас уникальную, вот вы знаете, да, самая такая уникальная вещь, что не делает никто. Мы пригласили Черданцева, и он вживую комментирует матчи, сидя у нас, при тебе. И люди могут задавать с ним вопросы, общаться. Это очень
вот
интересно.
Сейчас молодой парень, если скажет, ну, хочу спортбар, стоит ему это делать?
Построить спортбар?
Ну да, открыть спортбар.
Почему нет, если есть финансирование? Почему нет?
А в чем основные скажем,
сейчас я объясню. Секрет сейчас заключается в том, что вот как мы начали с капитализма, капитализм сейчас вырос на такую историю, что без сетки, в принципе, без какой-то мощи внутренней, очень тяжело поднять первый ресторан, чтобы он был по-настоящему удачный и прибыльный. Uh-huh. Прибыльный в том плане, в котором это вот интересно.
А в чем проблема? Логистика, что ли,
объединяет? Нет, потому что у тебя есть люди, они все-таки с персоналом проблемы испытывают все, и нормальные люди не пойдут работать в незнакомое заведение, которое, возможно, провалится там завтра. Зачем
это связано? Ну, нормальные ребята работают.
Да, но мы открывали, вот мы подняли когда-то Курвазье, уже на базе Курвазье начали развивать всю эту историю. Как бы успели. Просто так как повезло, поэтому сейчас тяжело достаточно это сделать. Во-первых, тогда не было такого дефицита персонала, а сейчас все-таки это большая проблема для всех абсолютно. Квалифицированных кадров.
Персонала, просто малая зарплата,
может
быть? Рынок?
Нет, зарплата нормальная абсолютно. То есть мне сейчас проще итальянцев везти сюда, чем у меня итальянцы работают, чем наших платить.
Повар, да?
Ну, конечно. Он стоит там те же там, 80, там, 100 тысяч рублей, 2000 евро, как они получают там. Еще кто-то есть итальянцы, которые женаты на русских, живут у супруги. и работают как цыпочки. Прекрасно. Все довольно счастливы. И этот за 80, а этот начинает за 80, так что тебе голову парить. Зачем там? Поэтому тут сейчас уже обратная ситуация. И поднять вот на пустом месте сейчас достаточно сложно. Построить дом-то можно, построил дом, сделал интерьер.
Ты сам владеешь, сам инвестор, сам девелопер, сам владелец и сам... Да.
Ну, я же сказал, у меня есть
сам партнер. Все, да, все. А вот самые успешные, провокационный вопрос, самые успешные рестораторы России, это Аркадий Новиков, это как бы, условно говоря, взял чуть-чуть своих денег, положил, как я понимаю, там от 10 до 50, ну, за исключением сирены процентов, привлек инвестора и построил. А самый-самый сегодня успешный, потому что я считаю, они уже реально его переплюнули, это
Гинза.
Это вообще ноль вложить, я уже знаю. То есть они пошли на ступень дальше. То есть только инвестора подтянул. Раньше Аркаша как приходил? Твое помещение, отлично, давай, скинулись, поехали. Гинза как приходит? Так, твое помещение, вот тебе лист, сколько проинвестировать, и наш там с оборота доляна. Так, а вот как ты к этим двум бизнес-моделям?
Я не люблю их.
Почему? Раскритикуй, но они же
по бабру-то у них нормально все? Нет, все у них отлично.
Ну, не знаю, как у Гинзы, кстати, а по Аркаше можно сказать, что жизнь состоялась, как минимум.
Смотрите, ну, то, что Аркадий Анатольевич очень...
Анатольевич, извините.
Да, мной уважаемый и...
Нами всеми.
Всеми уважаемый персонаж, конечно, кроме восхищения, еще не вызывающий. Да, ну, это он профессионал,
единственное мутное пятно на его чистой биографии.
Да, репутация. Все остальное, в общем, абсолютно безупречно. Хороший семьянин. Все здорово. Мы, как люди, в общем, еврейские происхождения, нам очень важна семейность и стабильность. И мне никогда...
Кстати, Аркаша, он разве не еврей?
Ну, не знаю сейчас. Я сейчас про себя рассказываю. Зачем я буду рассказывать?
Мне кажется, Аркаша тоже...
Ну, дай бог. Поэтому дай бог, я уверен.
Мы сравнивать пытаемся.
Поэтому вот для меня важна спокойная жизнь. Я не хочу разговоров с партнерами. Мне это не интересно. Я не хочу тратить никакого времени, потому что тут и там это большая проблема для всех, вы знаете. Слава богу, вот у меня есть мой партнер один, с которым мы мило существуем и дружим, и никаких проблем не возникает. Поэтому спокойная жизнь является для меня приоритетом. Деньги являются на каком-то там очередном месте. Вот это вот очень важно, что деньги никогда для меня ничего не решают.
Ну, то есть все-таки вы, это самое, мы на ты, да?
Да.
Ты подтверждаешь, что та модель с экономической точки зрения более интересна?
Возможно. Но она приводит к некому, она не может до бесконечности. Это некая пирамида все-таки, потому что там не все рестораны. У меня, заметьте, у меня все рестораны, вот пускай их не так много, все рестораны, все успешные, практически одинаково. У меня нет неуспешного ресторана.
Я понял.
А у них они там, ну и черт с ним, давай дальше. И немножко я как-то вот так, как-то я так не очень люблю.
А тогда сравни разницу между Аркашиной и Гинзовской.
Ну, они близки.
Ну, близки, но все равно Гинза вообще, я знаю сейчас, у них принципиально другая позиция. Они говорят, вообще мы не инвестируем. Мы только менеджмент даем.
Нет, я инвестирую, зато все мое, и я не вижу в этом никаких проблем. Мне это очень нравится.
А с Игорем Моисеем как были распределены?
Пополам.
А в этом нету какой-то такой скрытый...
Мы так давно вместе, что... Нет.
Ну вот Прохор с Потанином тоже давно были вместе.
Ну это сейчас у всех частные случаи. Сейчас не будем об этом говорить. Нет, все хорошо. Здесь еще очень важно, чтобы сам продукт получался хороший, интересный, чтобы его любить, чтобы был популярный. Вот это для меня важно. То есть для меня это будет некая эмоциональная травма, если у меня ресторан будет неудачным. Для меня будет эмоциональная травма. Я буду очень переживать. Потому что для меня важно, чтобы вот все, что я сделал, это не зря. Потому что я делаю сам интерьер, занимаюсь с кухней. У нас большая шикарная команда, они там все переплетены, там целая жизнь. Поэтому так, мне просто так не хотелось.
Ну, хотя должен быть нормальный, локейшн супер.
Да, там же еще пруд. Ну, если же тебе Собянин прислал письмо, чтобы я сделал лодочную станцию, зимой каток. Я сделаю настоящий большой каток, как в Покровских воротах.
А мне ощущение, что там шатер этот давно стоит. Вообще.
Давно стоит, конечно.
А почему он не был раньше рестораном?
Был. Почему? Бухаров был. Его нас позвал.
Это как бы перезапуск идет.
Перезапуск. Да? Он 2 года не работал, стоял просто пустой ностальжии. И с Бухаром там решили.
А как у такого великого ресторатора, как Бухаров и Рожниковский, по-моему?
И Рожниковский. Да, Рожниковский там уже нет, а Бухаров есть.
Ну, неважно, как у них проект неудачный получился.
Почему? Он удачный. Там он был очень удачный, ностальжи и шатер.
Ностальжи понятно, а почему шатер?
Шатер удачный. Там просто произошла некая история с самим вот этим помещением сейчас с фондом Ролана Быкова.
А, они закрыли «Ностальжи»?
Да, все закрыли.
Я там... вот это не знал. Ну, а вообще ты считаешь, в чем... Коль ты сам поднял эту тему национально, хотел бы на ней сосредоточиться чуть-чуть, про предпринимателей. Считается, что евреи – это хорошие предприниматели, ну, там, армяне.
Так считается, да.
А русские вроде как, ну, вроде как отстой. А вот
почему... Я такого не слышал.
Ну, я, ну, так, окей, я да. так слышал. А вот ты считаешь, почему? Покритикуй нас, русских.
Даже не подумаю, зачем мне критиковать русских.
Потому что мы свои ошибки увидим и будем исправляться. Мы хотим быть как евреи, как вы.
Не надо, более предпринимательски. Не надо быть как евреи. Такими... Там у нас боги разные.
В этом смысле.
Бог един. Это у вас един. Чего он един-то? Какой он един? Нет, ничего, никакого единого нету. У вас Христос, у вас Папа. Поэтому нет. Вы не путайте.
Нет, давайте я религиозно не готов обсуждать тематику, потому что это вообще неправильно. А я не обсуждаю даже не то, что на камеру, а публично. Потому что это моя история, а там твоя история и его история.
Это не надо, да. Совершенно
согласен. А вот что касательно вот качеств все-таки предпринимательства.
Я, в принципе, на сегодняшний день достаточно забавно слышать, что некая нация имеет какие-то приоритетные качества. Да, ну это все. Да, ну это ерунда. Кроме говора и каких-то там штучек. Да никаких нет. Русские совершенно разные люди. Что такое русские люди? Что такое евреи? Ну что это за люди?
С точки зрения предпринимательства.
Ну вообще нет, что это люди? Они вы, там уже все смешалось. Нет каких-то... Потому что у меня такая фамилия странная. Ну и что? А у вас Тиньков, а у меня Коснельсон. Ну и что? Можно это посмеяться в каких-то в кулуарах, но глобально это ни о чем не говорит.
Не, ну если ты смотришь форплист, все-таки согласись, что процент с фамилиями со странными он превалирует, правда?
Ну, я не думаю,
это статистика уже.
Я не думаю, что те качества, которые позволили им... Нет, я считаю, здесь немножко форплист, мы давай посмотрим не российский.
Ну, да и там и в мировом все нормально будет.
Ну, относительно.
Все-таки чего нам не хватает-то?
Ну, не хватает упертости. Еврейской. Вот понимаешь, вот почему.
Скажи, как не стесняйся, да,
как тебе. Не мои качества. Как тебе объяснить? Вот мы застроим религиозную тему на очень короткую, даже не религиозную, историческую.
Нет, согласен, бизнес с религией все равно
нет, историческую
там
тему.
Протестанты, они будут.
То есть, вот, ты представь, вот мы сейчас взяли на 2000 лет назад, так ответнулись.
Так.
Рождение Иисуса Христа.
Так.
Что мы видим перед этим? Мы перед этим видим массу религий. То есть есть некое маленькое иудейское племя, которое вообще находится под властью Рима.
Угу.
И куча других стран, народов, племен, живущих, и полно-полно совершенно разных богов.
Угу.
Это все было происходит 2000 лет назад. Огромное количество.
Да.
Ну, вот 10 шагов отошел, уже там свой бог. И тут Древняя Греция, тут Древний Рим, у них свои боги, свои ипостаси.
В Египте вообще не пойми чего.
Там вообще.
Да.
И обратно сюда. Кто остался? Один. Только еврейский бог остался, потому что у нас православие, иудаизм и христианство все вышли из иудаизма, да? И даже мусульманство. Это все начало мы видим в иудействе. Ну, это так.
Ну, допустим.
Нет, это так. Ну, это так. Потому что...
Старый Завет там, ну да.
Ветки, это даже одна книжка, понимаешь? Нет, это все, это Тора.
Так, и теперь к предпринимательству как-то применимо.
Почему, спросите вы, так. Почему из всех богов всего мира остался сегодня, ну мы сейчас не говорим про восточную, да, про Будду, осталось только до наших дней дошло иудаизм? Из-за упертости. Из-за того, что, знаешь, ужасно упертые люди. Не вас, да неприятности.
Ты его в окно, а он в
дверь.
Да, он в дверь. Его в окно.
Вот и все, понимаешь. Я поэтому считаю, что в первые листы Forbes, они полны нашими моими собратьями, но это не самое лучшее качество, которое позволит туда попасть. Вот некая дотошность и целеустремленность. Вот усрусь, а сделаю.
То есть нужно быть целеустремленным, чтобы стать успешным предпринимателем.
Ну так, что вот тут это очень сложно. Надо быть целеустремленным, а вот ты должен быть... Если ты не сделал, помрет, блядь. Ты помрешь. Я знаю, что если не сделал, я сдохну просто. Вот тогда ты.
Ну, кстати, может быть, один из лучших советов. Я тебе не хочу, так сказать, хоть мы не были знакомы до сегодняшнего дня, но мы записали 45-50 передач «Бизнес-секреты». Возможно, это один из самых лучших, мне кажется, советов и бизнес-секретов, которые я услышал от гостей. Хотя тут,
поверь
мне, были. Всякие ого-го. Великие были.
Ого-го, кто был.
Да.
Ну, значит, а почему прямо... же не хватает у нас в стране, не говорим про национальности вообще, уходим, а говорим россияне, да, граждане, русскоговорящие. Почему не хватает вот этого
первого? Ну, это не знаю почему. Ну, во-первых, период был такой непростой в нашей жизни. у всех в России.
70 лет, имеешь в виду, да?
Ну, я считаю, что мы и живем еще сейчас при Советском Союзе. Ну, в таком, да, загнивающий совок такой. Вот. Поэтому вот это есть такая, что ты вот все сделаешь. И это чувствую, что это у меня тоже есть такая вот национальная черта. Ну, вот, вот как-то вот, ты не можешь этого не добить. Угу. И там главный вопрос учиться проигрывать вот, по жизни, чтобы не очень по этому поводу переживать.
То есть талант, он вторичен. Все-таки целеустремленность, упертость до смерти, она вторична.
Она и есть талант. Потому что если если ты не талант, то есть если это на основании чего ты... Вот, это же определенная вещь, как, допустим, Цукерман. Да, вот он вот тут уперся в свою... Вот, Цукерберг.
Да, понятно. Ну да, согласен. Я на спорте помню, я велоспортом пришел заниматься, вот были ребята, они намного талантливее, они меня на велике обогнали, ну а я потом, меня что-то зацепило, и я не пропустил год тренировку, я про это в книге писал, и мне тренер сказал потом, говорит, Олег, ты знаешь, ты за год ни одной тренировки вообще не пропустил, и я, естественно, их весной всех обогнал. Ну, как бы против лома нет приема, да? И та же самая, опять же, к евреям вернуться. Почему все скрипачи? Я уверен, что, наверное, русский генетически более талантлив, он красивый. Ну, вот это пи-би-би-би-би-би, когда его там пинают и пинают, ты должен. И русский-то футбол играет на улице, да, там,
да.
Или там распиздяничает. А этот Йосик, он тю-дю-дю-дю-дю-дю по 6 часов. Потом он, говорит, гениальный этот самый Ростропович получился. Ну, конечно, он, сука, по 5... По 5 часов.
По 10.
По 10. По 10.
И ты знаешь, я очень часто встречал в жизни вот про музыку. Да.
Если хочешь, говоришь, можешь материться. Ну, я так, чтобы привести пример.
Мы же в интернете.
Ну, да. Ну, так и есть, согласись?
Конечно.
А кто говорит, он талант? Конечно, талант. 10 часов, когда пиздячишь.
Есть ребята, иногда я даже встречал каких-то вот русских, они, видишь, от Бога талантливы музыкально. Но он прям вот ему насвистел, а он и он играет. Но из него не вырастает талантливый гениальный музыкант. Его так никто не знает. А людей, одаренных музыкально, достаточно большое, ну, не большое, но их много. Uh-huh. А их они есть. Которые просто садятся от рождения и начинают сразу играть на пианино. А вот еврей, вот он уперся и сидит. Ну и, конечно, очень важна родия вот этого семейства.
Они заставляют.
Они заставляют. Они, конечно, вот это вот у нас есть.
Давай, а то у тебя потом агрессивная среда, так сказать.
Если ты хочешь, посмотри, хочешь быть дворником, ты посмотришь. Больше, посмотрите на эти мозолистые руки. Человек совсем не хочет работать головой. Поэтому вот постоянные вот эти вот такие давления семейные, они...
То есть важно, чтобы в семье еще давили.
Да, семья, да, плавно должна так направлять.
Ну, я пытаюсь, если у меня трое детей, такую еврейскую идеологию внедрять.
Да.
У меня чисто еврейская, я их душу прям с утра до вечера.
Да-да-да.
К агрессивной среде их очень готовлю.
Да-да-да, мы тоже.
Я говорю, не выживете иначе.
Конечно, рисует, хорошо рисует. Ну, сиди, рисуй. Сиди, вот у него сейчас сидит каникулы, все равно прислал папе по ММС-кой картинки, как тебе, я говорю, хорошо.
Какие самые ключевые ошибки может совершить начинающий ресторатор?
Начинающий ресторатор сначала должен сегодня разобраться в сути происходящего процесса внутри ресторана. Тогда он не совершит. Помещение, интерьер, это все фигня.
Угу.
Вопрос, локейшн тоже уже там отошел на 25-е место.
Да ладно.
Ну, более плюс-минус, плюс-минус. Mm-hmm. Нет, конечно, в подворотне там что-то... И то люди мутят, в подворотне какие-то занимаются, и люди битком народу.
А как же знаменитый локейшн для ритейла?
Ну, вот посмотри, например, вот, у того же Анатольевича, континента Антинори. Ну что, супер хорошее место, что ли? Какой-то переулок денежный.
Mm-hmm.
Или этот бистрот у Гусева.
Ну да.
Ну что, хорошее место? Да говнище. Кто-нибудь открыл, вообще даже не знаю, забегаловка была. Ну, ребята же делают, и хорошо, успешно. И битком народу, и все, и хороший оборот.
Угу. Какой самый гениальный ресторан Москвы, ты считаешь?
Ну, Пушкин. Понятно, конечно. Большая творческая удача. Большая и финансовая, и творческая. Вопросов нет. Все, понимаешь.
А вот рядом не состоялось, вроде еще более был замах.
А знаешь почему?
Сейчас перебрал.
Нет, потому что это наш, это его родное же все, понимаешь. А то придуманное. То придуманное, а это такая живая история.
А у меня вот кажется, как-то есть много поговорок на этот счет, там, too much love you kill и так далее. Да. То есть он, вот есть перфектность, а вот выше уже, знаешь, ломается. Вот он перебрал. Мне кажется, Пушкин это полное воплощение вот идеала.
Абсолютно.
А он сказал, насколько я знаю, он сказал, Пушкин, конечно, хорош, но это будет идеал. А вот это уже люди не поняли, он перебрал.
А там, а что там, ты сидишь?
Ну, он как бы, он как сказал, Пушкин, понятно, да, но вот сейчас я вам покажу что-то, что вообще,
ну, это
что вы
хотят.
Откроете все рот, и будете осознавать это.
А люди не знают. А ресторан Турандот, да?
Ну да, ну, там, а потом еще Каста Дива там, да, там,
и так далее. Каста Дива и так далее, о всем комплексе, так сказать, там. А люди, как, по-моему, не захотели осознавать, они сказали, что-то непонятно, пойдем-ка мы в Пушкин.
Нет, ну потому что ты приходишь в Пушкин, и тебе все понятно. Ну, да, да, людям же должно быть все понятно. Они пришли вот в некую усадьбу, ну, такую, в дом, в дворянский дом, да.
Позвольте,
и все понятно. Он понимает, куда он пришел. А что туда он пришел? Что он там делает-то? Ну, он понимает, какой-то дворец непонятный, хотя любой дворец красивее этого в тысячу раз. Что там такого-то? Ну, некое позолота, но сейчас это не актуально. Ты знаешь, этот вот Крейг, который Джеймс Бонд, он же выбежал оттуда, сказал, я здесь есть, не могу. Он убежал, сказал, дайте мне что-нибудь нормальное. Его привели на пафосе, когда он приехал. Он сказал, он выбежал, сказал, я здесь не могу есть. Освободите.
А Пушкин все любит, да.
А Пушкин, естественно, натуральный, хорошее место. Ты всегда должен набрать, я поэтому говорю, проблема, что бабушки готовят лучше. Ты должен всегда вот, попадать к бабушке, должен вот, пробовать и понимать, что там... Как-то конкурирует хоть с тем, что ты к чему-то привык.
А что про русскую кухню вообще думаешь? Russian cuisine, так называется?
Russian cuisine люблю я, Russian cuisine. Климат,
собственно. А вот если Пушкин убрать, особо никто ничего и не сделал в этом направлении в России.
А потому что это не русская кухня. Потому что
все худеют у нас там и прочее вот это, да?
Да нет, просто нужно соответствующий проект. Нет, на самом деле, есть много хороших ресторанов, которые русской кухни. И, допустим, даже у нас, все равно я не обходится без борща, без оливье, без там, бестроганов. Все равно это самое продаваемое блюдо. Просто ты не можешь на весь ресторан это так вот растянуть, эту кухню. Но я, во-первых, очень большое падение интереса к самим себе мы наблюдаем сегодня. И это тоже связано с этим. Потому что я люблю там итальянскую кухню, еще что-то, спагетти. Но сейчас мир поменялся совсем, поэтому надо интегрировать, все мешать. Китай с Италией.
Кстати, а почему еврейской кухни так мало?
А еврейской кухни как таковой нету. Еврейская кухня, это же...
Хумус там всего.
Мы же, нет, хумус, это все арабские, потому что вся еврейская кухня, евреев так же, как... И сказал он, развею вас по земле, и все развеяны. Поэтому те евреи, которые живут в Израиле, это арабская, прежде всего, это багануш, хумус, там, и так далее, и так далее. Люля, а те, что живут в России, это все, в принципе, такое...
Рыба вот это
перефраз...
считается же рыба,
обожаю, рыба фиш, обожаю. Делают постоянно. Это некая перефраз тех мест, где жили. Вот в Малороссии, там, польская, Кнедлике. Ну, там очень много такое. Это очень много польской, к тому, что мы знаем.
А есть же какой-то ресторан 740 или что-то?
Есть Шагал, есть такие кошерные рестораны.
Какой оборот должен иметь ресторан, чтобы быть успешным? Минимально.
Чтобы выживать.
Ну, ты знаешь, смотрите, есть, ну, во-первых, зависит от площади и от персонала. То есть, если у тебя маленький ресторанчик, и ты обходишься там 10 человеками, ну, хотя бы там, чтобы жить, 5 миллионов рублей надо там в месяц как-то оборачивать. Но это ты не зарабатываешь ничего, это так ты только там. Что-то там как-то.
Какая у тебя наценка на вина? Наш предыдущий
гость
вас
меня...
очень ругал. Мы его ругали за дорогие вина в России и сравнивали с Европой. И пришли к выводу, что виноваты во всем вы.
Ну, естественно,
рестораторы. У которых 300-500%.
Нет, 100% у меня наценка. Не
только
100? Делаю. Да, я один из немногих.
Тогда надо к вам вина ездить пить.
Да, ну, просто не продаются у меня такие хорошие, дорогие.
Потому что он сказал, вот 50 стоит, мы как пришли, 50 оно стоит, он привез, стоит 70 после всех уплатов. Вам он отдает по 120, а у вас оно стоит уже 360. Соответственно, 50 и 360 мы видим.
Это согласен, да.
Так у тебя, получается, будет стоить
у меня будет
200.
Стоить, да.
Ну, а какой самый привлекательный сегмент сейчас на рынке ресторанов? Средний или
да нет, шоу? Да нет, как такового. Вот у меня, допустим, есть каравай в магазин, это ну, для всех. Есть средний для вот, там, круазе-кафе, есть Лига Пап. Они все примерно одинаковые. То есть нет такого.
Ну, вообще цель какая? Сколько ресторанов иметь? Еще оборот там? Куда стремишься?
Не стремлюсь, делаю. Вот подвернулось интересное помещение, как, допустим, шатер.
Угу.
Все, мы делаем. А вот сделать сейчас...
Просто... А сразу два, сразу три никогда не будешь? То есть вот один...
Нет, сейчас у меня получается. Сейчас магазины делаю, это параллельные. Ну, тоже они делаются. Шатер... Потом я еще купил себе корабль-дебаркадер большой, сейчас будет стоять на Космодемьянской набережной. Но мы сейчас вот в проекте, то есть он на следующий год появится. Большой 3000 метров, знаете, такой огромный дебаркадер, как банкетный зал такой, большая будет фигня. Прямо напротив высотки на Котельнической. Дебаркадер купили, и сейчас на нем строят
дом. Сколько стоит корабль?
Ой, вообще ужас. Дорого.
То есть есть какие-то инвестиционные деньги?
Ну, там 8 хотелось бы влезть.
Миллионов долларов?
Да, значит, боюсь, что не влезу.
Так дорого? Это же долго отбивать потом.
Да, конечно.
Нет?
Ну как долго? Ну да. Ну.
Ну он там какие-то 3000, там, пару, там будут большие...
Пару да. корпоративов «Газпрома» нормально.
Да. Там просто... Вот, и этот как бы в проекте, этот шатер строится, на второй сейчас начнем делать. И получается, что достаточно много. Это просто так навалилось вот сейчас, в данный момент. А так иногда были, что... То есть сейчас я вам скажу так, что просто взять помещение и в нем сделать ресторан, вот, обычное, не буду. Вообще, даже не буду этим заниматься. Угу. Просто потому, что это не интересно. Ну, еще один ресторан, дальше что? Ну, все уже вот здесь.
А в чем экономика вот магазинов братьев Караваева?
Ну, это обычный магазин, в смысле экономики.
Ну, как бы.
Ну, это кулинария, есть завод, он да. готовит, и по той же ресторанной оценке, только ну, там низкие цены все равно получаются, продают в магазин, они развозят такой.
А в чем спрос?
Огромный.
Огромный?
Огромный, потому что это становится таким едой для простого человека, очень люди любят, держится качество, пришел сразу, там же и поел, хочешь с собой забрал дома. Концепция не перестал готовить дома. То есть ты не готовишь дома, ты взял все, пришел домой, разогрел. Кулинария. Дети, да, дети, муж, все сыты.
Раньше кулинария сильно
да,
развита в
Советском. Да, типичная советская кулинария. Вот, абсолютно типичная. С бубликами, с пирожками, с кулебяками, с котлетами. Там, со шницель по-министерски и так далее.
А супер. Выручка вот такой точки какая обычная?
Выручка у них в месяц. Ну, тоже несколько миллионов там. 3-4-5.
И все производится в центральном.
Да.
А там... другие какие-то не видишь, не смотришь возможности? То есть только вот ресторанный бизнес, да?
Нет, смотрю всякие IT. О. Такие какие-то интересные штучки. Но пока, к сожалению, какой-то... одна идея у меня прямо из-под носа ВТБ уж унес. Прям вот...
Хотел в свитеры
навести. Блин, нет, в эти светодиодики. Ужас просто, расстраиваюсь до сих пор. Сейчас счастье, там, освещение улиц светодиодными лампами. Угу. У меня мой друг старый, они это все разработали. Я говорю, а можно? Они говорят, ой, ты знаешь, а буквально вчера нас ВТБ купил, говорю, зашибись.
Понятно.
То есть, ну... было быстрее.
Ну, видишь, а ты говоришь, евреи.
А как же интернет? Ну, ВТБ, наверное, побольше евреев.
Да.
Оказалось. А как же интернет проект этот?
Ну.
А у тебя есть интернет проект, да?
Нету. Нету. Почему?
Нету. IT, он сказал.
Ну, IT. Не, IT. Но... Не, IT это вот какие-то высокотехнологичные.
А смотреть.
Ну, не знаю, просто как-то нету.
Просто я считаю, что IT и интернет это, в принципе, уже почти одно и то же.
Ну нет, все-таки это производство. Эти технологии это производство некое, а это свобода мысли. Это немножко разные mm-hmm. вещи. Это все-таки mm-hmm. завод, конкретные вещи, произведенные. А интернет это интернет. Нет, это разные вещи.
А будущее как свое видишь через там, лет 30 в России все строить, вот, жить так. То есть ты так вот ориентирован.
Ну, это
на
не
Россию.
Как пойдет, как будет развиваться страна. Mm-hmm. Мы же люди, привыкшие к погромам, даже знаешь.
А вот рестораны такие единичные, несетевые, можно, есть на них спрос продать, вот как бы просто взять и кому-то продать? Или это такая вещь штучная?
Ну, наверное, почему
нет? Не, рынок, вопрос другой, рынок торговли ресторанов в Москве есть, купли-продажи?
Честно сказать, у некоторых получается красиво, у вас получилось же.
Ну, у нас сетевой все-таки был.
Ну, да.
У нас много было ресторанов. Один, правда, единичный, интересно.
Единичный не знаю.
Ты знаешь, что Сан-Франциско будет. Очень плохой практически. Сан-Франциско, я просто знаю про город Сан-Франциско, там открывается 300 ресторанов в год. И 300 закрывается.
С каждый день практически.
То есть, да, то есть там еще существует такая поговорка, что нельзя никогда посетить все рестораны, если ты живешь в городе Сан-Франциско. Ну, физически невозможно. Потому что каждый день они закрываются, открываются. И там торговли нет. Они либо разоряются, либо то есть не продаются почему-то. А в России у нас просто интересно, в Москве.
А я не понимаю, что такое купить ресторан. Что ты покупаешь? Да, что ты купил? То есть помещение, которое в аренде. Помещение, или ты купил помещение. Это понятно. Все, это просто помещение. Что внутри, что там? Какие-то люди сделали какой-то интерьер, какую-то херню поставили на кухню.
Люди ходят, кушают.
Да, и никто к ним, соответственно, если не продают, значит, никто к ним не ходит. Что они продают?
Угу.
Вот. В данном случае вам в моем ты можешь продать, там, исходя как инвестиционный. Там,
когда будет в Москве первый мишленовский ресторан?
А я не считаю, что вообще в Москве должен быть мишленовский ресторан. Я крайне отрицательно отношусь к мишленовским ресторанам. Поэтому,
я посетив знаю, с французом
их...
ты плохо.
Нет, вообще, единственные люди, которые достойны называться великими поварами сегодня, это баски, там, Сан-Себастьян, вот да. эти все. Там, конечно, это так, на уровне искусства, национального. Это тоже некая национальная идея. Не забывайте. То есть там, понимаешь, в Сан-Себастьяне мужчины вечером после работы собираются в кулинарные кружки, готовят, поэтому там это такая странная своя история, уникальные продукты производят, там же тепло и дождь, ну там странные.
Я был со Себастьяном в одном ресторане морском, очень вкусно.
Да.
Там носили вещи странные.
Звезды, чем плохие.
А сегодня, во-первых, это
маркетинг чистый.
Да, это, во-первых, большинство людей даже за рубежом, не то что у нас, это если есть мишленовский ресторан, значит он дорогой, и там невкусно, там какая-то странная подмутка, и они просто туда не идут. Что там хорошего? Есть такие вот там, ну, всякие звезды какие-то необычные.
Но очередь стоит на полгода некоторые.
Один, и то не закрылся Эль Були, там стояла очередь. А так-то кто там есть? И опять же испанцы. Ничего там такого нету. Я был во многих мишленовских странах. Нифига там, никого там нету. Пусто. Ну, сидят там люди, как на вечер забиваются, но не знаю. Мне не нравится.
А у нас есть рубрика, поэтому туда.
Завершающая
программа. Завершающая программа. Смотрим туда.
И?
Увидеть.
У вас будет ребенок.
Как Кашпировский, колдовать.
Молодого парня увидеть или молодую девушку и посоветовать ей что-нибудь в предпринимательстве и в жизни.
В смысле? Где увидеть?
Вот там. Вот,
И как бы представить себе, что там молодой парень или девушка.
Да, там же, ты же на Ютубе, вот сейчас будешь вот так, твое лицо на Ютубе.
И что я им скажу?
А ты им что-то должен говорить им, не на нас смотреть, а вот на них.
Делайте, что считаете нужным и что вам нравится. Главное ведь проблема — это разобраться в самом себе и понять, что ты на самом деле любишь. Не надо думать про деньги. Деньги придут потом. Думайте об жизни и об счастье. Вы же рождены, чтобы быть счастливыми. А деньги — это дело 25-е. Знаешь, очень много людей бедных, но очень счастливых. Намного счастливее, чем какие-то другие богатые. Задача-то не в деньгах, а в счастье. Поэтому надо заниматься тем, что тебе по-настоящему нравится. А вот тут и главная проблема. Понять, а что же тебе нравится в конце концов? Вот надо к этому стремиться.
Тебе, очевидно, нравятся рестораны.
Мне, да.
И да. Спасибо большое. Успехов тебе желаю с шатром и с кораблем.
И с кораблем.
Приглашаю.
Спасибо. Обязательно.
Доброй ночи, уважаемые зрители «Бизнес-секретов». Попросили подвести резюме нашей передачи сегодняшней с Евгением. С трудновыговариваемой фамилией. Я лучше не произнесу, а то я сделаю ошибку, он обидится. Евгений, извините, а трудная фамилия. Ну, там она несколько раз написана в титрах, поэтому не имеет смысла. Евгений очень яркий парень, он мне очень понравился. Странно, я при том, что я люблю покушать, я в его ресторанах ни разу не побывал. Теперь, естественно, мы эту оплошность поправим, сходим, ну, как минимум, на футбол. Обещаю, приду в Лигу Спорт. Вот. Мне понравилась наша тема, наша беседа, ну, так сказать, на вот эту вот еврейскую тему, то есть в чем разница между евреем и русским предпринимателем. Я считаю, что такая, сам себя не похвалишь, глубоко копнули мы, глубоко. Была глубокая история. Такая достаточно, как мне показалось. Евгений настоящий предприниматель. Хотелось бы таких больше, потому что вот он мало говорит. Я вообще удивился, что Олег Анисимов его затащил на передачу. Как я понимаю, много делает. То есть нас постоянно бомбардируют письмами люди, желающие прийти к нам в передачу. Вот это неправильный посыл. Вы лучше делайте, мы вас сами найдем, как в ситуации с Евгением. Евгений ярок, интересен и очень профессионален, поэтому я хочу ему пожелать только успеха. А остальные умные слова на этот счет скажет Олег Анисимов. Похоже, он его лучше знает. Мне Евгений очень понравился. Евгений, спасибо, чао.
Здравствуйте. В сегодняшней программе мы не успели обсудить очень важный, на мой взгляд, аспект жизни Евгения Кацинельсона. Дело в том, что Евгений музыкант, и в начале 90-х он был лидером и гитаристом группы «Кошки Нельсона», что говорит о том, что он с юмором относится к своей сложной фамилии Кацинельсон. Группа уже распалась, насколько я понимаю, Евгений в ней уже не играет. Это произошло в 98-м году, когда Евгений начал заниматься в одном из клубов организации концертов, как говорит его биография. То есть вывод какой из этой ситуации? Вывод такой, что каждый творческий человек тоже может быть не лишен какой-то бизнес-жилки. Хотя считается, что если человек художник, музыкант, артист, то он напрочь лишен всякой возможности делать бизнес. Евгений, конечно, этот пример опроверг, став одним из таких заметных рестораторов в Москве. Скажу, что вот место под названием «Лига Паб» действительно одно из лучших для того, чтобы пойти с друзьями посмотреть в какой-нибудь хороший футбольный матч. Поэтому, если даже у вас есть творческая жилка, может быть, вы ее можете применить и в бизнесе. Спасибо. Дальше действовать.